Гостями вас познакомил Владимир Ведрашко. Здравствуйте! Сегодня 16 июня, четверг, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главная тема сегодняшней программы – Национальной хоккейной лиги завершился розыгрыш Кубка Стэнли. В шестой раз в колонном зале Дома Союзов прошел фестиваль симфонических оркестров мира. В Санкт-Петербурге сегодня открывается 15-й международный экономический форум. Одна из тем, которого – инвестиционный климат в России. Как сделать его более привлекательным для зарубежных инвесторов? И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы думаете, почему инвестиции в российскую экономику считаются рискованными? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы, как всегда, можете оставить на сайте «Радио Свобода». Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +22, возможен дождь. В Санкт-Петербурге +18, тоже дождливая погода. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня открывается Петербургский экономический форум. В нем примут участие около 2000 человек, в их числе около 150 высшие чиновники и главы государств. Для охраны форума приняты беспрецедентные меры. Для горожан в связи с ограничением проезда транспорта уже начались серьезные неудобства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Все три дня работы Петербургского экономического форума в нем будет принимать участие президент России Дмитрий Медведев. На открытие приглашены глава Китая Ху Цзиньтао и президент Финляндии Тарья Халонен. В церемонии закрытия примет участие премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро. Если в прошлом году для обеспечения безопасности во время визита высоких гостей были задействованы 12 тысяч только одних милиционеров, то в этом году эта цифра будет явно превышена. В город прибыли сотрудники полиции из 39 регионов России, в том числе 600 бойцов ОМОНа и 1900 представителей подразделений, ранее входивших в милицию общественной безопасности. Петербургские полицейские уже за неделю до события были переведены на усиленный режим службы. Сотрудники транспортной полиции провели оперативно-профилактические операции «Причал», «Нелегальный мигрант», «Канал Запад». Наряды на вокзалах и станциях, в электричках и поездах дальнего следования увеличены вдвое. Во время форума Петербургской транспортной полиции помогут сотрудники транспортного ОМОНа, батальона патрульно-постовой службы, внутренних войск, а также кинологи с собаками из Ярославля, Калининграда, Петрозаводска, Великих Луг и Пскова. Полиция усиленно контролирует акваторию Финского залива и аэропорты. Можно предположить, что, несмотря на заверения руководства Пулково, что расписанию полетов ничто не угрожает, пассажиры, как и в прошлом году, скорее всего, ожидают неприятные сюрпризы, поскольку VIP-лайнеры летают вне графика. ГИБДД уже сообщила о перекрытиях улиц и запрещении парковок в связи с мероприятиями форума. Список мест, которые становятся для горожан практически недоступными, весьма внушителен. В предыдущие дни аврал наблюдался на Васильевском острове, где все чистили и красили. По пути следования гостей срочно разбивали новые клумбы, а на Большом проспекте установили два ряда лежачих полицейских, где водители вынуждены тормозить, чтобы их успел рассмотреть полицейский из установленной тут же зеркальной будки. Между тем, петербургские оппозиционеры тоже готовятся к форуму, только совсем иначе, говорит лидер движения «Солидарность» Ольга Курносова.
Наша главная задача – довести мысль о том, что, к сожалению, экономическая ситуация в России далеко не так хороша, как хотят представить это товарищи правительства. С тем уровнем коррупции, которая есть в Российской Федерации, никакое развитие экономики невозможно. Для того, чтобы эту ситуацию изменить, нужно предпринимать системные политические шаги. В той политической системе, в которой отсутствуют честные выборы, свободные средства массовой информации, бороться с коррупцией невозможно. Поэтому наша задача – донести эту простую мысль до всех. некоторые акции будут, но мы о них расскажем чуть позже.
Помпа, с которой устраивается Петербургский экономический форум, совершенно не соответствует его истинному значению, считает руководитель Центра исследований и модернизации Петербургского европейского университета Дмитрий Травин.
Ну, сегодня каждый уважающий себя город в России обзаводится собственным экономическим форумом. Есть Ярославский, есть Красноярский, Пермский, Сочинский. Каждый город таким образом пытается придать себе некую солидность. Раз в год туда съезжаются какие-то более-менее вип-персоны или хотя бы имитация вип-персон. Петербургский форум ничем принципиально не отличается. Он немножко раньше возник, у него есть некая специализация. Скажем, Ярославский форум политический, Пермский больше культурный, Сочинский инвестиционный, а Петербургский претендует как на общие экономические вопросы. Это мероприятие какой-то практической ценности не имеет. Насколько я знаю, некоторые мои знакомые, которые раньше туда ездили, уже перестают туда ездить.
Кстати, в эти же дни в Петербурге пройдет и альтернативный экономический форум, посвященный коррупции, проблеме нефтяной иглы, вступлению в ВТО и альтернативным путям развития страны. Этот форум проведут известные оппозиционные политики и эксперты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Одна из главных тем форума, который открывается сегодня в Санкт-Петербурге, это инвестиционные риски в России. Об этом мой коллега Павел Куравский поговорил с директором по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергеем Алексашенко.
Причин и доказательств этому два. Первое, российский капитал активно уходит из страны, а иностранный капитал сюда очень неактивно идет.
Каковы, на ваш взгляд, основные риски при вложении инвестиций в российскую экономику?
Я бы выделил два типа рисков. Первый – это политический. Инвесторы хорошо понимают, что в конце этого, в начале следующего года в России пройдут выборы, в результате чего сформируется некая новая конструкция власти. И в зависимости от того, кто будет персонально на тех или иных постах, от этого зависит траектория движения России в целом. И это политический риск, который, собственно говоря, инвесторы обязательно принимают во внимание. А второй риск, он связан с затратами, которые нужно нести в России на ведение бизнеса, и с чрезвычайно высокой долей коррупции, государственного рэкета, неэффективной бюрократии. И, собственно говоря, вот сравнение там той прибыли, которую можно заработать в России, тех издержек, которые нужно нести на ведение бизнеса, оно подталкивает инвесторов к принятию решения о нецелесообразности инвестиций в Россию.
Громкие процессы над бизнесменами, вроде дела Ходорковского, гибели Магнитского, отъезда Чичваркина, сильно влияют на инвестиционный климат, на привлекательность России?
Конечно, все указанные случаи, они для инвесторов являются некими символическими эпизодами. И дело Ходорковского – это символ взаимоотношений власти и бизнеса. То, как власть, российская власть относится к российским бизнесменам, собственно, дело Чичваркина, наверное, в этой же сфере лежит. А дело Магнитского, оно лежит немножко в другой плоскости. Это качество работы российских правоохранительных органов, которые отнюдь даже не стоят на страже закона, а способствуют хищению государственных денег и, по большому счету, отказывают в медицинской помощи людям, которые даже не то, что они становятся осужденными, да, они только последствия находятся. Эти решения нельзя оспорить в судах, потому что суды однозначно защищают наши правоохранительные органы.
Видите ли вы какие-то позитивные изменения в последнее время? Есть ли они?
Можно говорить о том, что неким позитивным моментом является, например, выход государственных чиновников из состава советов директоров, но я бы не стал преувеличивать значимость этих позитивных сигналов. Они слишком малы, потому что по сравнению с незащищенностью прав собственности, по сравнению с неработающей судебной системой, по сравнению с государственным рэкетом на всех уровнях, ну, это капля меда в бочке дегтя.
С директором по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергеем Алексашенко беседовал корреспондент Радио Свобода Павел Куравский. 9:15 в Москве. Краткая сводка новостей продолжит программу «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Московская полиция призвала столичных автолюбителей отказаться от участия в несанкционированной акции Федерации автовладельцев России, запланированной на сегодня. В заявлении Московского управления МВД говорится, что участники акции будут привлекаться к ответственности. Суд Петропавловска-Камчатского начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего мэра Краевого административного центра Владислава Скворцова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, однако своей вины не признает. В Москве задержана сотрудница налоговой инспекции номер 25, которую обвиняют в получении взятки. Российские СМИ отмечают, что именно сотрудников этой инспекции компания Hermitage Capital обвиняла в мошенничестве в связи с делом Магнитского. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. В 11 часов 7 минут в программе «Время гостей» продолжает цикл передач «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Беседуем с писателем Борисом Ивановым. Ведет программу Виктор Резунков. Новости культуры продолжат программу «Время свободы». В шестой раз в колонном зале Дома Союзов прошел фестиваль симфонических оркестров мира. В Москву приехали оркестры из Румынии, Чехии и Польши. По традиции они играли национальную музыку и классику. Передаю слово Ольге Клячиной.
Открывал фестиваль румынский филармонический оркестр имени Джорджа Енеску, который в первом отделении играл Бетховена, а во втором – музыку своего родного композитора Енеску. Румынскому оркестру 125 лет. В 1955 году после смерти композитора Джорджа Енеску оркестру присвоили его имя. В этом году на каждом концерте фестиваля солировали стипендиаты благотворительного фонда Владимира Спивакова. Концерт румынского оркестра завершился выступлением 14-летней Светланы Осташкиной. Два вечера подряд на сцене колонного зала выступал чешский филармонический оркестр под управлением приглашенного дирижера-израильтянина Пинхаса Штейнберга. Пинхас Штейнберг выступает с оркестрами по всему миру, но постоянно не работает ни с одним оркестром.
Личность, знания, харизма – вот что создает связь между дирижером и оркестром. Я не вникаю в проблемы оркестра. Это Санта-Клаус, потому что он приносит подарки и уходит, а потом приходит в следующем году.
К чешскому филармоническому оркестру Пинхас Штейнберг регулярно приезжает с музыкальными подарками. Но в этот раз перед дирижером стояла непростая задача – подарить чешскому оркестру его же национальную музыку. Цикл из шести симфонических поэм Сметаны «Моя Родина».
Организаторы фестиваля попросили меня исполнить что-нибудь чешское. Здесь есть некоторая опасность. Я не чех. Единственное, что я мог сделать, дирижировать так, как я понимаю эту музыку. И когда мы репетировали, они сказали: «Ты один из нас».
Концерт чешского оркестра завершился выступлением скрипачки Инги Родиной. Инге 11 лет, но она уже лауреат конкурсов в Санкт-Петербурге, Чехии и Литве.
Конечно, это прекрасный оркестр, самый лучший оркестр, который я только слышала. Вот, и это знакомые мне люди, потому что я была в Чехии ровно год назад на конкурсе Ярослава Кциана. Вот я вот объездила 3 страны, и это самые лучшие страны, которые я видела, серьезно.
Приехал на фестиваль оркестр из Польши «Симфония Варсовия» и его художественный руководитель Кшиштоф Пендерецкий.
Сейчас я пишу двойной концерт для скрипки и альта. Это на 200-летие музык Ферайн в Вене. 2 месяца назад я написал произведение для виолончели, для обязательной программы конкурса Чайковского. И последнее время я пишу много камерной музыки. Один из моих проектов – музыка на стихи Есенина. Я планирую написать цикл песен для баритона с оркестром. Я уже начал писать, ненадолго отложил, но еще к этому вернусь.
По традиции в фестивале приняли участие два российских оркестра. Объединенный симфонический оркестр Саратова исполнил произведения Чайковского, Римского-Корсакова и Прокофьева, а завершил фестиваль Национальный филармонический оркестр России. Заключительный концерт целиком был посвящен творчеству Сергея Рахманинова.
Ольга Клячина рассказывала о Московском фестивале симфонических оркестров мира. Программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американские отцы приобретают новые отцовские качества. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через 5 месяцев после тяжелейшего ранения в голову член Палаты представителей Гебриэл Гиффордс выписалась из больницы. Пуля, выпущенная покушавшимся, прошла через левую половину мозга, задев центры, ответственные за речь и коммуникативные функции. Врачи говорят об удивительном выздоровлении раненой, которая была объектом атаки и чудом выжила в то время, как 6 человек, окружавших ее, были убиты. Но и 5 с лишним месяцев спустя специалисты не могут сказать, до какой степени будут восстановлены ключевые мозговые функции. После многочисленных оптимистических бюллетеней о ходе выздоровления законодателя, глава ее канцелярии сказала в интервью местной газете, что хотя Гиффордс осваивает все больше и большее количество слов, она все еще выражает свои эмоции и мысли с помощью жестов и мимики. Она способна донести до окружающих, что ей требуется, что ей необходимо, но проблемы начинаются, когда она пытается выражать более сложные мысли, требующие слов. Врачи не берутся предсказывать, как долго может занять процесс реабилитации – месяцы, годы или всю оставшуюся жизнь. Гиффордс будет продолжать интенсивные курсы терапии в больнице, проводя вечера и ночи дома. Врачи надеются, что это поможет восстановлению функций мозга. Но, как они признают, пока рано говорить даже о том, сможет ли Гиффордс жить в будущем без посторонней помощи. Последние экономические данные, обнародованные в среду, обещают мало хорошего американскому потребителю. Главное неприятное известие – повышение инфляции на 0,3% лишь в мае, в основном за счет роста цен на продовольствие. Это случилось даже несмотря на падение цен на бензин, который подешевел за месяц на 2%. Новость крайне неприятна не только для американского потребителя, но и для Федеральной резервной системы, которая пытается стимулировать экономическую активность в стране, удешевляя кредит, что способствует инфляционным процессам. Если рост инфляции утвердится, у Центрального банка не останется инструментов оживления экономики. Впрочем, один из ключевых показателей дает поводу Центральному банку для надежд, что такого не произойдет. Выяснилось, что средняя зарплата американца упала на 0,1%. Новость, вызывающая наверняка противоположные чувства у американского трудящегося. Накануне праздника Дня Отца 25% американских мужчин призналась социологам, проводившим опрос, что у них есть ребенок, рожденный вне брака. Такой уровень супружеской неверности и безотцовщины, как говорят специалисты, беспрецедентен для страны. Но, с другой стороны, они отмечают возрастающую ответственность американских отцов, рассказывает Владимир Морозов.
Рост безотцовщины. По мнению некоторых наблюдателей, ничего другого и не приходится ожидать в то время, как, по данным статистики, американцы все реже вступают в брак. Люди могут жить вместе, но, так сказать, официально узаконить свои отношения они не спешат. Если в 1960 году вне брака родились 5% детей, то в 2008 около половины. В отчете Центра Пью говорится, что образовательный уровень общества растет, и чем выше он становится, тем меньше вероятность безотцовщины. Среди отцов, имеющих высшее образование, детей на стороне имеют 13%. У тех, кто закончил только среднюю школу, 51%. У тех, кто не доучился и там, 65%. А сколько времени проводят нынешние отцы с детьми, живущими в их или в другой семье? На этот вопрос по моей просьбе отвечает соавтор отчета Центра Пью Гречен Ливингстон. У публики на этот счет самые противоречивые мнения. 37% считают, что сегодня отцы проводят с детьми больше времени, а 43% – что меньше. Трудно сказать, кто прав. Но, по нашим данным, выходит, что те мужчины, которые живут в одной семье со своими детьми, проводят с ними вдвое больше времени, чем мужчины в 1960 году. Сегодня такой отец чаще помогает детям с домашним заданием, играет с ними, ходит в кино и на прогулки, что занимает около 6,5 часов в неделю. Скептики возражают, что и это все еще вдвое меньше времени, чем уделяет ребенку мать. Но и прогресс налицо, потому что в 1960 году отец проводил с детьми чуть больше 2,5 часов. Исследование центра Pew обнаружило большую разницу в поведении отцов из разных этнических групп. Внебрачные дети есть у 72% афроамериканцев, у 59% выходцев из Латинской Америки и у 37% белых. Почему такая разница? Да, цифры очень-очень разнятся, хотя в них ничего нового, и все-таки, увидев их, невозможно не изумиться. Но наша работа — собирать данные, а не оценивать их. Поэтому я, к сожалению, не берусь их комментировать. Отчет центра Pew вышел за несколько дней до того, как в будущее воскресенье, 19 июня, Америка отметит День Отца. В этот день нашего брата принято поздравлять. Трудно сказать, насколько мы этого заслуживаем.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете «Время свободы». В Национальной хоккейной лиге состоялся розыгрыш Кубка Стэнли. С подробностями наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Он сейчас в прямом эфире. Алексей, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Сразу результат. Ванкувер проиграл Бостону на своем льду со счетом 0-4. И таким образом Бостон выиграл финал Кубка Стэнли с общим счетом 4-3, победив в седьмом матче на чужом поле, что до сих пор удавалось всего два раза двум командам, таким знаменитым, как Монреаль и Питтсбург. 18 лет до этого матча не брали Кубок Стэнли канадские клубы, теперь этих лет стало 19. Во встречах в плей-офф Ванкувер и Бостон ранее не встречались. Это первый в истории такой состав финала, но в результате Бостон свое дело сделал. Надо сказать, что у Ванкувера за всю игру шансов на победу в серии было очень мало, хотя, казалось бы, они играли на своем поле, и местная публика отчаянно их поддерживала. Но, скорее всего, поражение Ванкувера из-за психологических, потому что тогда как давно публика их отчаянно поддерживала, гнала вперед, но игра у них не клеилась, и самое главное, не клеилась она у вратаря Ванкувера Роберта Люонга. И в прошлом году на Олимпиаде со своей сборной Канады Люонга, безусловно, считался звездой номер один у Ванкувера, наряду с братьями Сединами. Но, тем не менее, ничего ему толком сделать не удалось. Три шайбы, которые он пропустил, но это более или менее за счет везения, но все-таки Ванкувер не забросил ни одну шайбу. А четвертую шайбу Бостон забросил, когда Ванкувер снял вратаря. Во всяком случае, Бостон является для Ванкувера самым неудобным соперником. Более 100 раз играли Ванкувер и Бостон, 108 раз всего. Ванкувер выиграл лишь 25 встреч, а Бостон 68. И еще 5 матчей было сыграно в ничью. Во всяком случае, для Бостона, для которого этот успех первый за последние, даже трудно сказать, сколько лет, в 72-м году впервые побеждал, у них в последний раз побеждал Бостон в составе Кубка Стэнли, когда в его составе были такие суперзвезды, как Бобби Орр и Фил Эспозито. Но вот теперь победные традиции продолжены, а вратарь Бостона получил приз лучшего игрока Кубка Стэнли. Тим Томас великолепно отстоял эту серию на 0-5 матч в плей-офф. Безусловно, он будет признан одним из лучших игроков чемпионата.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был мой коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Я напомню главную тему программы «Время свободы». В Санкт-Петербурге сегодня открывается 15-й международный экономический форум, одна из тем которого – инвестиционный климат в России, как сделать его более привлекательным для зарубежных инвесторов. Мы спрашиваем у вас, почему инвестиции в российскую экономику считаются рискованными. Телефон прямого эфира 8 800 220 212. Жду ваших звонков примерно через 5 минут. Дискуссия продолжится после краткой сводки новостей.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Московская полиция призвала столичных автолюбителей отказаться от участия в несанкционированной акции Федерации автовладельцев России, запланированной на сегодня. В заявлении Московского управления МВД говорится, что участники акции будут привлекаться к ответственности. Суд Петропавловска-Камчатского начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего мэра Краевого административного центра Владислава Скворцова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, однако своей вины не признает. В Москве задержана сотрудница налоговой инспекции номер 25, которую обвиняют в получении взятки. Российские средства массовой информации отмечают, что именно сотрудников этой инспекции компания Hermitage Capital обвиняла в мошенничестве в связи с делом Магнитского. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу сегодня объявит состав нового кабинета министров и поставит перед парламентариями вопрос о доверии правительству.
Глава МИД Мавритании Хамади Улд Хамади, выступая в ООН от имени Африканского союза, призвал к гуманитарной паузе в ливийском конфликте для доставки помощи населению. Президент США Барак Обама вправе принимать решение о продолжении участия его страны в военной операции в Ливии без одобрения членов Конгресса. Об этом в среду заявил Белый дом. Центральное разведывательное управление США заявило, что проверяет сообщения о якобы произошедшей хакерской атаке на официальный сайт ЦРУ. Мосгорсуд сегодня рассмотрит кассационную жалобу музыкального критика Артемия Троицкого по иску бывшего инспектора ГИБДД Николая Хованского, в чью пользу взыскано 130 тысяч рублей. Сегодня в Чехии проводится общенациональная забастовка транспортных профсоюзов, которые протестуют против бюджетных реформ и повышения пенсионного возраста до 65 лет к 2030 году.
С новостями вас познакомил Владимир Ведрашко. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Вновь обратимся к главной теме сегодняшней программы. Сегодня открывается 15-й Петербургский международный экономический форум. Он продлится 3 дня и пройдет под девизом «Лидеры для новой эры». Одним из основных вопросов для обсуждения является финансовое обеспечение процесса модернизации в России. Другой важнейшей темой станет возрастающая роль развивающихся стран в формировании экономической среды посткризисного мира. Выступая накануне этого мероприятия, российский президент Дмитрий Медведев заявил, что в центре внимания будут также вопросы улучшения инвестиционного климата в стране. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурович признает, что инвестиции в российскую экономику потенциально опасны. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Тут двух мнений быть не может. Инвестиции в российскую экономику потенциально имеют высокую доходность, но и за это приходится расплачиваться высокими рисками.
Каковы основные риски? С чем они связаны?
Основные риски связаны, во-первых, с непредсказуемостью интерпретации, трактовки наших законов. То есть наша законодательная база, в принципе, в целом достаточно качественна и в основном соответствует международным стандартам, но она, тем не менее, оставляет достаточно большую свободу для произвола при трактовке, которой и пользуются чиновники. Это, во-первых, и, во-вторых, то, что фактически у нас для ведения бизнеса нужны личные договоренности, личное как бы разрешение конкретных людей во власти, и, соответственно, условия могут пересматриваться, если эти люди изменят свою позицию, если их куда-то переведут и так далее.
Ходорковский, Лебедев, Магнитский, Чичваркин, судьбы этих и других людей как-то влияют на инвестиционный климат?
Ну да, естественно, это затронули тоже важную тему, вообще ненадежности прав собственности, о ее зыбкости, о том, что бизнес может быть просто отобран, что и произошло с этими людьми.
Видите ли вы какие-то изменения в какую-то сторону и в какую?
Я вижу начало осознания, по крайней мере, у некоторых отдельных руководителей того, что так дальше жить нельзя, что-то нужно менять, но пока еще они не решили, чем из своих неограниченных прав они могут поступиться ради того, чтобы улучшить бизнес-климат.
Кто должен быть, на ваш взгляд, инициатором перемен? Верховная власть, скажем, президент Дмитрий Медведев, или все-таки сами бизнесмены?
Я думаю, что бизнесмены должны требовать таких изменений от верховной власти. Изменить ситуацию может только власть, но требования должны идти от бизнеса. Мы видели, что когда повысили социальный налог, то бизнес выступил против этого, и власть отступила. Я думаю, что плохая бизнес-среда для нашего бизнеса более губительна, чем повышение социального налога.
В Петербурге будет проходить форум. Такие события как-то влияют позитивно на изменения?
Это скорее площадка, где делаются иногда какие-то важные заявления. Мы посмотрим, будут ли там сделаны какие-то существенные заявления о намерениях со стороны власти.
С руководителем экономической экспертной группы Евсеем Гурвичем побеседовал мой коллега Павел Куравский. Напоминаю вопрос сегодняшней программы: почему инвестиции в российскую экономику считаются рискованными? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Владимир из Ростовской области уже дозвонился до нашей студии. Владимир, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Доброе утро. На мой взгляд, инвестирование – это, в общем, общеизвестно, это вид бизнеса. А бизнесу крайне важна стабильность. А стабильность в запредельной лжи и коррупции, которая характерна для путинского режима, инвесторам, ни российским, ни зарубежным, не нужна. Спасибо.
Это был Владимир из Ростовской области. К нашей дискуссии сейчас присоединится Аркадий из Москвы. Аркадий, доброе утро.
Здравствуйте. Я за последние 10 лет говорил с несколькими людьми, которые переводили свой бизнес за рубеж, причем даже в неудобные страны, куда-то в Азию. Так они говорили, что даже там, где сильная коррупция, заплатил главному в своей области и работай спокойно. А у нас, несмотря на прикрытие сверху, приходят там МВД, ФСБ, губернаторские, пятые, десятые, и управы на них не найдешь. Ну и самое печальное, что даже сравнительно с мафиозными и коррупционными системами, у нас даже гарантии первых лиц ничего не значит. Уж первое лицо может потом сказать, не моргнув глазом, как же, вы обещали честно работать, а вы вот не платили налоги, и вот сами у себя украли продукцию в количестве большем, чем произвели, что установил наш лучший в мире суд. И все. И от этого даже крупные не гарантированы, как, скажем, было на Сахалине. Кто же пойдет в таких условиях? Ясное дело.
Спасибо, Аркадий. Это было мнение Аркадия из Москвы. Прочитаю сообщение, которое пришло на наш пейджер от Артема, тоже из Москвы. Наша система такова, что даже свои олигархи держат капиталы за рубежом. В России у них только кредит, риск велик. Снова к звонкам вернемся. Геннадий из Смоленской области на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Геннадий, слушаем вас. К сожалению, не удается нам связаться с Геннадием, но вот до нас уже Юрий из Красногорска дозвонился. Юрий, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Я вот слушаю давно вас, вы задаете вопросы, а вот на вопросы кто-нибудь внимание обращает, они какую-нибудь роль играют, а?
Ну, наше дело задавать вопросы, выслушивать мнение радиослушателей. Вы что можете сказать по поводу инвестиционных рисков в России? Есть у вас
много,
какой-то...
Столько газет, а Путин свое делает, Медведев свое делает. Ну?
Спасибо, это был Юрий из Красногорска, Николай из Мордовии к нашей дискуссии сейчас присоединится. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейлен и все радиослушатели. Конечно, пускай послушают на самом деле эти... собрания, которые будут вести в Петербурге, что инвестиции мешают в России. Конечно, прежде всего, мало демократии, нет демократии, а без демократии как же торговля, как же экономия растет, ведь экономия связана с политикой, а политика сверху душит дубинами 31-ю статью Конституции, где на самом деле гарантия свобода человека и общества, и народа. Должно быть демократия и конституция верховными владыками экономики и политики. Вот это должны иметь в виду все экономисты и ведущие России политики.
Спасибо, Николай. И хочу зачитать сообщение сейчас от Апанаса из Сургута. Вот что он нам пишет. Потому что власть считает, что чиновники лучше смогут распорядиться деньгами бизнеса. Таким образом, через налоги, поборы и прочее отнимают возможность расти. И с мудро озабоченным лицом пытаются что-то создать и построить. А сверхдоходы от нефти через резервный фонд вкладывают в зарубежные экономики, одновременно призывая зарубежный бизнес вложить в российскую экономику. Да кто ж вам поверит после этого, господа. Марина из Москвы дозвонилась до нас. Марина, здравствуйте.
Добрый день. А мне вот несколько непонятно, почему бизнес плачется. Ведь даже им офшор устроили в лице Сколково. И туда все конторы, которые у нас работали обычным путем, теперь там зарубежные. Мне не очень это понятно. Конечно, может быть, хотелось бы, чтобы был как в колонии. Вот что хуже, что и делай, и никакого с тебя спроса нет, как вот был при Ельцине. Был такой закон на разделе продукции. Когда по этому разделу продукции наше государство ничего не получало. Вот, наверное, вот к этому хотят стремиться. Я, честно говоря, не понимаю, почему? Ну, бизнес, он не идет. У нас же только бизнес ритейловский и сырьевой, а все остальные не идут.
Спасибо. Это была Марина из Москвы. И еще напоследок одно сообщение прочитает Наталья. Это сообщение пришло на наш пейджер. Инвестицию в экономику со стороны других стран рискованные, так как не соблюдаются законы, неограниченное самоуправство власти, которая как хочет, так и меняет конституцию, неуправляемая коррупция, высокие налоги, убийство неугодных власти людей. То есть атмосфера, которая не позволяет вкладывать инвестиции из-за огромной нестабильности в стране. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос сегодняшней программы. Как вы думаете, почему инвестиции в российскую экономику считаются рискованными?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в первом квартале, по уточненным данным Федеральной службы статистики, увеличился на 4,1% к уровню трех первых месяцев прошлого года, составив 11 триллионов 410 миллиардов рублей. По текущему обменному курсу это примерно 409 миллиардов долларов. Для сравнения, в четвертом квартале рост ВВП России в годовом исчислении составил 4,5%. Центральный банк России осенью планирует начать инвестирование части валютных резервов страны в австралийские доллары, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Сейчас в структуре этих резервов доля американского доллара 47%, а евро 41%. 9% приходится на британский фунт стерлингов и еще 3% на японскую иену и канадский доллар. Пошлина на экспорт нефти из России с начала июля составит 445,1 доллара за тонну, на 17 долларов ниже, чем в июне. Ставка этой пошлины будет снижена впервые с октября прошлого года и составит 54,5% средней экспортной цены российской нефти Urals за период с 15 мая по 14 июня. По данным Министерства финансов, она превысила 112,5 долларов за баррель, составив почти 822 доллара за тонну. Безработица в 34 наиболее индустриально развитых странах мира снизилась с 8,2% в среднем в марте до 8,1% в апреле, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Максимальный уровень безработицы, по имеющимся данным, был отмечен в Испании 20,7% общей численности экономически активного населения страны и Ирландии 14,7%, а минимальный в Южной Корее 3,6%, а также в Австрии и Нидерландах 4,2%. Для сравнения, в России общая безработица составила в апреле 7,2%. Объем промышленного производства в 27 странах Европейского Союза увеличился в течение апреля на 0,1%, а в 17 странах еврозоны на 0,2%, сообщило агентство Евростат. К уровню апреля прошлого года рост составил 4,7% и 5,2% соответственно.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Московская полиция призвала столичных автолюбителей отказаться от участия в несанкционированной акции Федерации автовладельцев России, запланированной на сегодня. Заявление Московского управления МВД говорится, что участники акции будут привлекаться к ответственности. Суд Петропавловска-Камчатского начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего мэра Краевого административного центра Владислава Скворцова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, однако своей вины не признает. В Москве задержана сотрудница налоговой инспекции номер 25, которую обвиняют в получении взятки. Российские СМИ отмечают, что именно сотрудников этой инспекции компания Hermitage Capital обвиняла в мошенничестве в связи с делом Магнитского. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу сегодня объявит состав нового кабинета министров и поставит перед парламентариями вопрос о доверии правительству. Глава МИД Мавритании Хамади Улд Хамади, выступая в ООН от имени Африканского союза, призвал к гуманитарной паузе в ливийском конфликте для доставки помощи населению. Президент США Барак Обама вправе принимать решение о продолжении участия его страны в военной операции в Ливии без одобрения членов Конгресса. Об этом в среду заявил Белый дом. Центральное разведывательное управление США заявило, что проверяет сообщения о якобы произошедшей хакерской атаке на официальный сайт ЦРУ. Мосгорсуд сегодня рассмотрит кассационную жалобу музыкального критика Артемия Троицкого по иску бывшего инспектора ГИБДД Николая Хованского, в чью пользу было взыскано 130 тысяч рублей. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В нашей программе вновь пришло время обзора прессы. Сейчас рядом со мной в студии в прямом эфире находится моя коллега Динара Седдикова. Динара, еще раз здравствуйте. О каких темах в сегодняшних российских газетах вы хотели бы рассказать более подробно?
Появились сведения о том, куда этапируют Михаила Ходорковского. Газета «Коммерсант» пишет, что бывший глава ЮКОСа в ближайшие дни должен быть доставлен в Карелию, где, по предварительным данным, будет отбывать срок в Сегежской колонии общего режима. Между тем, ни защита, ни родные осужденного не получали никаких уведомлений о местонахождении господина Ходорковского. Сначала след опального олигарха, который 10 июня исчез из матросской тишины, обнаружился в СИЗО Вологды, сообщает газета «Московские новости». Как оказалось, туда его привезли на следующий день в отдельном вагоне и поместили в одиночную камеру СИЗО. Об этих деталях пребывания Ходорковского в городе рассказала вологодская радиостанция «Премьер». Информацию о его пребывании в регионе подтвердили в областном управлении Федеральной службы исполнения наказаний, но на пересылке Ходорковский не задержался. В тот же день Столыпинский вагон тронулся дальше на север. Источники московских новостей также подтверждают, что, скорее всего, сидеть именитому зэку придется в колонии карельского города Сегежа. Там же не торопится подтверждать эту информацию, глава пресс-службы ФСИН по Карелии Дмитрий Белов заявил, что не знает о прибытии Ходорковского, но отрицать, что повторно осужденных привозят в колонии ИК-7, не стал. Эта зона рассчитана на содержание 1300 заключенных и ведет активную хозяйственную деятельность, производство пластмассовых, деревянных и металлических изделий, мебели, а также растениеводство, животноводство, производство мяса и мясопродуктов. ИК-7 – единственная колония общего режима в регионе, поэтому если Ходорковского везут в Карелию, то только туда, считают корреспонденты московских новостей. Но поскольку в Вологде находится пересылочный пункт, продолжает издание, то есть вероятность того, что Ходорковский сплывет не в Карелии, а где-нибудь в другом месте. Железная дорога из областного центра ведет как на северо-запад, так и на северо-восток, в куда более суровые отдаленные места – колонии Республики Коми и Ямал-Ненецкого автономного округа. Как раз там, в заполярном поселке Харп, какое-то время отбывал свой срок по первому делу бывший руководитель Минотепа Платон Лебедев. Кстати, по-прежнему остается неизвестно, в какую колонию направлен он, пишет газета «Коммерсант». Московские новости добавляют, что адвокаты осужденных надеялись, что Ходорковский и Лебедев останутся в Москве, по крайней мере, до того момента, пока Преображенский районный суд не рассмотрит их ходатайство об условно-досрочном освобождении. Но заявление вернули с отговоркой, что не хватает документов. Ходорковский быстро их собрал, и 10 июня они вернулись в суд, но этого времени хватило его тюремщикам, чтобы отправить осужденного по этапу. Глава пресс-центра Ходорковского Лебедева рассказал независимой газете, что Ходорковского этапировали так скоро из Москвы СИЗО «Матросская тишина», чтобы его ходатайство об УДО рассматривалось не в столице, а на месте содержания, где-нибудь в отдаленной колонии. Преображенский районный суд может просто отфутболить бумаги по подсудности, заявляют в пресс-центре. Между тем, Преображенский суд, в котором находится ходатайство осужденных, уже готов передать все документы по подсудности, как только станет известно место отбывания наказания Ходорковского и Лебедева. Об этом независимой газете рассказали в пресс-службе суда. Другая публикация. Из столицы Южной Осетии приходят тревожные новости, пишет газета «Московский комсомолец». В среду около 200 сотрудников госохраны и Минобороны Республики ворвались в зал заседаний парламента и потребовали от депутатов немедленно внести поправки в Конституцию, которые бы позволяли действующему президенту Эдуарду Какойте баллотироваться на третий срок. Депутаты отказались, ссылаясь на нарушение регламента, после чего военные блокировали их в здании парламента. На момент подписания номера «Московского комсомольца» законодатель все еще находились в блокаде. Действиями силовиков руководили два заместителя министра обороны Ибрагим Гасеев и Игорь Алборов, а также начальник госохраны республики Геннадий Какоев. Вице-спикер парламента Южной Осетии Юрий Дзецойт рассказал изданию, что своеобразный захват произошел во время плановой сессии. На ней рассматривались вопросы, не имеющие никакого отношения к третьему президентскому сроку. Прямо на сессию пришли молодые люди, в том числе два замминистра обороны и начальник госохраны. Они сказали, что хотят сделать заявление. Депутаты попросили подождать. Сначала все шло спокойно, рассказывает Дзецойте. Однако после завершения обсуждения повестки пригласили молодых людей, заявив, что они в цейтноте и не могут ждать сведения таких поправок в Конституцию. Военные начали принуждать депутатов к подписанию документов. Некоторые под давлением согласились подписать бумаги. Дзецойте заявил, что расценивает этот шаг военных как попытку военного переворота, поэтому он и еще несколько депутатов отказались подписать и напротив написали заявление об уходе. Ранее именно замминистра обороны Ибрагим Гасеев выступил с инициативой провести референдум, который позволил бы действующему президенту Южной Осетии избираться на этот пост в третий раз. 14 июня, как раз накануне этих событий, Верховный суд Южной Осетии не поддержал предложение о проведении референдума, пишет газета «Московский комсомолец». В то же время председатель Верховного суда Цамас Биченов допустил, что вопрос об изменении соответствующей статьи Конституции может быть рассмотрен парламентом. В Южной Осетии военный переворот, так называется статья в «Московском комсомольце». От себя добавлю, что уже ночью военные покинули здание, они расположились на улице рядом с парламентом. Сам Эдуард Какойте отказался от участия в президентских выборах на третий срок, объявив об этом еще накануне заседания Верховного суда Южной Осетии, а после этого инцидента в парламенте он подтвердил, что идти на третий срок не собирается.
Спасибо, Динара. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Динара Седдикова. Продолжается программа «Время свободы». В России вышла книга новосибирского ученого, доктора философских наук Николая Розова под названием «Колея и перевал. Макросоциологические основания стратегии России в 21 веке». Подробнее об этом издании в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Книга весьма объемна, в ней 735 страниц, более 20 глав. В основе концепции – попытка выявить природу российской власти, показать механизм исторических циклов страны. Вскрывается также структура процессов, идущих в современной России под внешним покровом стабильности. О своей книге рассказывает автор, доктор философских наук Николай Розов.
Посвящена она теме, которую многих волнует. Как выйти из колеи исторических циклов, как преодолеть болезненное развитие России, как сделать общество свободным, комфортным, процветающим.
Каковы основные идеи книги?
Если говорить совсем коротко, то, наверное, вот в рамках двух метафор. Вот медицинское – это представление о том, что Россия больна, больна давно, и необходимо выздоровление. А вторая метафора – дорожная. Это как раз метафора колеи или такого метания в одной и той же не очень уютной долине. И нужно выйти на перевал, после которого это уже будет совсем другое пространство и другая логика исторического развития.
Какие циклы в истории России вы выделяете?
Я говорю об одном основном цикле. Это колебания по двум основным измерениям. Одно измерение условно можно назвать государственный успех, где на верхнем полюсе геополитический триумф, расширение территории, высокая легитимность власти, стабильность режима. Ну, соответственно, на нижнем полюсе это просто распад государства. А другое измерение – это уровень свободы, защиты прав и собственности граждан. Вот колебания по обоим этим измерениям и составляет циклы. В нем четко выделяется 5 или 6 основных фаз. Это то, что я называю кольцевая динамика, самая основная, между стагнацией, кризисом и авторитарным откатом. И маятниковая динамика, бывают еще периоды успешной мобилизации, как при Петре, может быть, самый яркий случай. И либерализация в 20 веке, это НЭП, оттепель, перестройка, а также бывает и, увы, распад государства. На самом деле здесь нет жесткой последовательности. Скажем, кризис – это период развилки, из него может быть выход и в либерализацию, и в авторитарный откат, и, может быть, и распад государства.
Как бы вы охарактеризовали нынешний этап развития России?
Это достаточно очевидно. Конечно же, это фаза стагнации, причем с признаками разрушения. То, что я называю контуром деградации, когда тенденции упадка усиливают друг друга. Сейчас это не очень заметно. Вследствие выгодной конъюнктуры мировых цен на экспортируемое сырье, прежде всего энергоносители. Но, конечно же, признаки ощущаются. Это и катастрофы, это межнациональное напряжение, это явно снижающийся уровень подготовки в школах и в вузах. Ну, про коррупцию пишут все, это наиболее очевидная вещь.
Какие общественные практики, на ваш взгляд, могли бы помочь в преодолении этого этапа?
Пожалуй, что говорить о преодолении этого этапа можно лишь, когда намечающийся кризис достигнет определенного уровня. То есть пока режим крепок, пока хватает денег и на оплату всех силовых репрессивных структур, и на оплату тех, кто занимается пиаром, оправданием режима в масс-медиа, то и никаких стимулов к изменению нет, и оппозиция настоящая, то есть внесистемная оппозиция, не пользуется сколько-нибудь значительной поддержкой. А вот при углублении кризиса, особенно когда появится раскол внутри элит, когда снизится лояльность силовых структур и их готовность применять насилие, вот тогда, конечно же, практики гражданской самоорганизации, защиты своих интересов, своих прав.
Говорил доктор философии Николай Эрозов. Его книга «Колея и перевал» адресована философам, историкам, социологам и политологам, а также всем, кого волнуют проблемы российского прошлого и настоящего.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущий Лейла Гениатуллина и продюсер Михаил Костуров. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Что дает основание Михаилу Ходорковскому для утверждения о близости социальных потрясений в России? Об этом спорит лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и бывший глава аналитического отдела компании «ЮКОС» Алексей Кандауров. Программу ведет Владимир Карамурза. Следующая информационная программа «Свобода в полдень» выйдет в эфир в 12 часов 7 минут. Эту программу сегодня также проведу я, Лейла Гениатуллина. Удачного вам дня и побольше хороших новостей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот видели изумление на моем лице.
Вызванная на опрос Наталья Васильева подтвердила все свои заявления.
Уголовное дело по факту ДТП на Ленинском проспекте с участием Мерседеса вице-президента компании.
В Египте и Тунисе армия защищает людей.
На последней встрече он мне уже четко сказал, что настраивается на 4 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».